Алексей Пехов. Цикл «Хроники Сиалы», книга вторая. «Джанго с тенями». Жители Южного Валиостро, ни разу не бывавшие на севере страны и не видевшие Авендума, склонны считать Раннинг очень большим. Город действительно не маленький, но все же размерами сильно уступает Авендуму. Кто не знает, это бывшая столица королевства, утратившая столь почетное звание в период войны весны, когда произошло вторжение Орочьей армады из заграбских лесов. Еще он самый старый город Валиостро. Камень, послуживший основой фундамента для первого здания, заложили в такие далекие седые времена, что о них теперь не вспомнят даже лучшие историки королевства. За 1500 лет существования Раннинг пережил сотню властителей, несколько десятков поколений жителей, 6 больших пожаров, начисто стиравших город с лица земли, множество переворотов, бунтов и эпидемий. Почти уничтоженный орками и заново отстроенный после войны, Раннинг воистину считается самым красивым городом королевства. Старинная архитектура, многочисленные храмы богов, множество парков, широкие улицы, фонтаны чуть ли не через каждые 100 ярдов – все это привлекает многочисленных путешественников, зевак и торговцев. В Раннинге в самом начале правления династии Сталконов по высочайшему указу тогдашнего короля был основан университет наук, в который приезжают учиться чуть ли не со всех северных королевств. Напротив достопочтенного университета находится большой парк, и если пройти через маленький лес, разросшийся в городской черте к верхнему району, то упрешься в огромные бронзовые ворота школы Ордена Магов. Из этой школы начинают путь все маги королевства. Именно здесь будущим волшебникам закладывают основы основ, и только после 5 лет обучения они отправляются в школу Авендума для дальнейшего совершенствования магического искусства. Из-за школы магов и старого университета второе название сего поселения – город знаний. Раннинг раскинулся на 5 холмах, находящихся как раз на пересечении главных южных торговых путей королевства, так что лучше места для закладки города было просто не найти. Он красив, даже прекрасен, недаром его воспевают поэты, но есть один существенный недостаток. Он намного ближе к лесам Заграбы, чем Авендум, а, следовательно, оркам, появись у них вновь нездоровое желание повоевать, намного проще добраться сюда, а не к холодному морю. Поэтому-то 500 лет назад Раннинг перестал быть столицей. Орки научили людей осторожности и отучили рисковать, как в войну весны, сердцем королевства. Что ни говори, а династия Сталконов не собиралась дважды наступать на одни и те же грабли, поэтому король со всем двором перебрался на север, подальше от страны лесов и возможных опасностей. А где у нас король, там у нас что? Правильно, где король, там и столица. Ну да ладно. На этом позвольте свой краткий историко-географический экскурс закончить, благо мы наконец-то добрались до городских ворот. Наш отряд въезжал в Раннинг поздним утром, в то время, когда народ из деревень, городов и других стран направляется к воротам, чтобы купить, продать, украсть, получить работу, пойти учиться, посетить родственников, услышать сплетни или попросту от нечего делать, поглазеть на красоты города. Давка на входе была такая, что попасть внутрь я надеялся не раньше, чем после обеда. Гвалт в толпе стоял неописуемый. Сотни людей разговаривали, орали, кричали и спорили, с пеной у рта доказывая свое право пройти первыми. Возле телеги, груженной репой, вспыхнула драка за спорное место в очереди. Стража Раннинга попыталась навести порядок, но только сделала еще хуже. Безнадежная попытка успокоить мутузивших друг друга деревенщин к успеху не привела, а все нездоровое внимание толпы оказалось сосредоточено на нерасторопных стражниках. Назревала потасовка, и в воздухе ощутимо запахло жгучим гарракским перцем. Немногочисленные смотрители порядка сами были не рады, что вмешались в драку деревенских детинушек. «Что за ерунда?» — раздраженно бросил тип с унылым лицом, отзывающийся на имечко Горлопан. «Сколько себя помню, у северных ворот никогда не было такой давки. Все всегда прут через арку Триумфа. Ополоумел народец, что ли?» «И чего мы тут поперлись?» — зло прошипел Халлас, держась рукой за щеку. «Что может быть хуже смурного, сварливого и злого на весь белый свет гнома? Только хмурый, сварливый, злой на весь белый свет гном, да к тому же еще и с больным зубом. «Да они ближе всех к тракту», — попытался оправдаться Горлопан.
«Ближе они», — хмуро сказал Халла, теребя косички в бороде. «А то, что сейчас кто-то загнется от зубной боли, об этом твоя дурья башка не подумала?»
«Хватит, Халлас», — вступился за Горлопана Деллер. «Ты терпел целые сутки, потерпи еще часок».
«Так это не он терпел, это мы его терпели», — не согласился с карликом пухленький Сурок, и его тонкие губы дрогнули в едва заметном подобии улыбки. Тут я был склонен поддержать Сурка. С того времени, как у гнома заболел зуб, он стал просто невыносим и довел до кипения не только Деллера, но и обычно всегда спокойного флегматика-фонарщика. Только каким-то чудом, видно, провидение богов не иначе, отряд не скрутил Халласа по дороге и не выбил ему проклятущий зуб.
«Помолчи, Сурок!» От боли Халлас не мог даже спорить. «Вот когда у тебя зуб заболит?»
«А у него не заболит. Он, в отличие от гнома, на плечах которого пустая тыква, невесть каким умником названной башкой, в дождь плащ надевает. Давай я тебе его вырву, делов-то на пару минут», — громыхнул Деллер.
Гном нехорошо посмотрел на широкоплечего безбородого карлика с явным намерением дать тому в нос. Драке воспрепятствовал Горлопан, как бы невзначай поставивший лошадь между друзьями.
«Чего так медленно-то?»
Простонал Халлас, наблюдая, как стража пропускает в ворота телегу, доверху заставленную деревянными клетками с курами.
«Так каждого же осмотреть надо, пошлину взять, узнать, зачем в город приехал», — пискнул Кликли.
«Небывалое для стражи рвение», — хмыкнул я. «С чего бы это?»
«А кто их, стражников, знает?» — пожал плечами маленький зеленый гоблин и обратился к гному. «Ты не волнуйся, Халлас, к обеду мы внутрь попадем».
«Может, попробуем въехать через другие ворота, милорд Элистон?» — нерешительно спросил Медок, покосившись на главу нашего отряда.
Милорд Элистон несколько секунд обдумывал предложение самого большого и сильного воина нашего отряда, а затем задал встречный вопрос.
«Сколько ехать до другого входа, Горлопан?»
«А за часок доберемся»,
— лениво протянул тот, щурясь на солнце. Лицо у Халласа стало бордовым, и я начал опасаться, что его хватит удар.
«За часок!» — зарычал он. «До обеда! Я столько не вытерплю!»
Гном решительно направил лошадь вперед.
«Куда это он?»
— ошалело спросил Горлопан, но Алистан ударил пятками в бока своего огромного коня, и нам не оставалось ничего другого, как следовать за ним и гномом. Публика, собравшаяся возле ворот, с интересом глазела на нас, а затем, сообразив, что мы лезем без соблюдения очереди, начала угрожающе роптать.
«Побьют, клянусь, Сагрой побьют», — пробурчал Сурок, ехавший рядом со мной.
Халлас бесцеремонно раздвигал лошадью возмущающуюся толпу и орал, как заправский сапожник, требуя, чтобы ему освободили дорогу.
«Стой, гном, стой!»
Перед отрядом возник стражник с алебардой.
«Куда прешь? Не видишь очередь?»
Халлас открыл было рот, чтобы высказать все, что думает о нем и его родственниках, вплоть до седьмого колена, но Миралисса, каким-то чудом оказавшаяся рядом, оттеснила его в сторону. «И правильно. В таком мрачном состоянии духа тот способен впутать нас в любую неприятность, из которой выпутываться придется с помощью полновесного золота. А если золото разбрасывать направо и налево из-за любого гномьего каприза, то его попросту не напасешься».
«Доброе утро, почтенный. Почему сегодня такая очередь у ворот? Что-то случилось?» — улыбнулась пепельноволосая эльфийка.
Стражник сразу же сбавил тон и даже попытался поправить мундир. «Как учат нас мамочки с самого раннего детства, с эльфами, будь они хоть темными, хоть светлыми, надо вести себя как можно вежливее. Если, конечно, не хочешь получить кинжалом под ребра в тот момент, когда расе лесных жителей покажется, что их ненароком оскорбили».
«Какое же оно доброе, миледи! Видите, что у нас происходит? Каждого проверь, проверь и еще раз проверь. Времена-то какие. В мире творится тьма знает что. Помяните мое слово, это все козни неназываемого».
«О чем вы, почтенный?»
«А вы как будто не знаете».
Он удивленно посмотрел на эльфийку.
«Об этом же на каждом перекрестке кумушки с утра до вечера толдычут».
«Мы по дороге пропустили все перекрестки», — вежливо улыбнулась Миралисса, блеснув клыками.
«Так, говорят, несколько недель назад на дворец короля напал неназываемый». «Так уж и неназываемый», — недоверчиво хмыкнул дядька и усмехнулся в густую седую бороду. «Ага, как есть неназываемый. А еще 5000 его прислужников. Если бы не гвардия и Алистан Маркауз, убили бы короля». «Так уж 5000», — опять недоверчиво хмыкнул дядька и почесал плешивую голову. «Народец говорит 5». Немного смутился разговорчивый стражник, похоже, только сейчас начавший понимать, что 5000 — число довольно большое. На самом деле, на дворец Сталкона напали всего лишь человек 300, и, естественно, без всякого неназываемого. Шаманов пара штук была, а вот неназываемого я что-то в ту ночь не разглядел. Будь во дворце маг, познавший тайну бессмертия Кронкамора, никого из нас уже бы не было в живых. «Ну-ну!» — хохотнул дядька, присутствовавший, как и все мы, той памятной ночью, когда сторонники неназываемого решили попробовать на зуб королевскую гвардию.
«А очередь-то у ворот тут при чем? Нападение ведь было в Авендуме, а ворота в Раннинге!» — не выдержал Халлас.
«Король, да просидит он на троне еще сотню лет, отдал приказ об усилении бдительности. Вот мы и бдим».
«Да если мимо них протопает армия орков, они ее и не заметят»,
тихонько прошептал мне на ухо Кликли. Гоблин был прав, потому как весьма сомнительно, что обычный стражник сможет распознать в проходящем мимо него человеке сторонника неназываемого. Сочувствующие главному врагу Валиостро изменники до поры до времени ничем не отличаются от других мирных обывателей.
«Это хорошо, что вы так добросовестно несете службу. Королевству должно быть спокойнее, когда в его городах такая стража», — сказала Миралисса.
Халлас хотел презрительно фыркнуть, выразив свое отношение к доблестной страже, но получил от Деллера кулаком в бок и, поперхнувшись, заткнулся, при этом чуть не выронив трубку. Толпа за нашими спинами зашумела еще сильнее.
«Что такое? Почему задержка?»
От ворот к нам шел хмурый воин с нашивками капрала. К милой беседе сегодня он был явно не расположен.
«Да погоди ты, мисс!» — невзирая на звание, отмахнулся от капрала говорливый страж. «Видишь, леди Эльфийка новостями интересуется».
Капрал споткнулся, разглядев наш пестрый отряд. Зеленый голубоглазый гоблин, 3 темных эльфа, хмурый рыцарь, 9 воинов, один из которых вроде бы гном злобного вида, а другой вроде бы карлик в нелепой шляпе-котелке, плюс худой тип с явно воровской рожей. Не каждый день встретишь в городе такую компанию.
«А-а-а!» — протянул капрал, подбирая слова. «Ну, раз так, не будем вас задерживать».
Еще одна улыбка Миралиссы.
«Так мы можем проехать?»
Улыбка эльфа способна ввести неподготовленного человека в долгий ступор, особенно если он раньше не видел эльфийских клыков, двумя белесыми клинками, торчащих из-под нижней губы.
«Конечно, можете проезжать».
Капрал махнул рукой в сторону ворот, чтобы нас пропустили.
«Но помните... оружие в черте города имеет право носить только городская стража и эльфы».
«А дворяне и солдаты?»
Молчавший все это время угорь изумленно вскинул бровь.
«Кинжалы и ножи допустимого размера — это единственное исключение».
«Но мы на службе у короля, мы не наемный отряд».
«Простите, закон один для всех», — безжалостно отрезал капрал.
Слышал я об этом законе. Он появился лет 300 тому назад. Потасовки в Раннинге в то время вспыхивали со скоростью лесных пожаров. Времечко было неспокойное. 3 дворянских дома грызлись за власть. И когда в Бучу, оторвавшись от важных государственных дел, все же вмешался король, трупов на улицах было поболее, чем на поле Сорна после битвы гномов и карликов. Половина графов, баронов, маркизов и прочей мелочи, в жилах которой текла дворянская кровь, полегло на улицах города. Но другая половина, вот жалость, осталась, и до сегодняшнего времени кабаны, обуры, соловьи и их сторонники точили ножи друг на друга. Так что те, кто теперь таскает с собой по городу железки с руку величиной или, не дай сагот, арбалет, рискуют нарваться на очень большой штраф и пару деньков отдыха в неуютной тюремной камере. Последнее обстоятельство являлось великолепным отрезвляющим средством для господ дворян. Побывав в местах сырых и унылых до невозможности, милорды на какое-то время становились тихими и кроткими, как ягнята.
«Но как же так?» —
начал было протестовать фонарщик, который сразу всей душой воспротивился такому закону. Мумр нигде не расставался со своим огромным биргризеном, а тут выходило, что в раннинге мастеру длинного меча придется запрятать страшную железку куда подальше и обходиться коротким ножичком.
«А я ведь даже не спрашиваю вас, по какому делу вы приехали в наш город и какому дому будете здесь служить».
Стражник многозначительно посмотрел на нас.
«Мы не собираемся поступать на службу к дворянским домам», — отрезал милорд Алистан.
«Мне все равно, милорд-рыцарь», — капрал, примиряющий, поднял обе руки. «Не служите, так не служите, ваше право. Вот только первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь новый вооруженный отряд в городе, что кто-то из домов нанял себе на службу еще нескольких рубак».
«Тут опять неспокойно?» — спросила Миралисса,
перекидывая толстую пепельную косу через плечо.
«Есть немного», — кивнул стражник. «Соловьи с кабанами совсем недавно устроили потасовку в Верхнем. Двух баронов распороли от шеи до пупка. Прошу прощения, если смутил, леди эльфийка».
«Ничего страшного, и спасибо за ответы, любезный. Так мы можем проехать?»
«Да, миледи, вот вам бумага. Она поможет избежать вопросов патрулей».
Капрал достал из деревянного футляра, висевшего у него на бедре, свернутую грамоту и протянул ее.
«Здесь говорится, что вы только что прибыли в наш славный город и не успели убрать оружие. Добро пожаловать в раннинг».
«Вот вам, за службу».
Эграсса, свесившись с лошади, сунул капралу в ладонь монету.
«Благодарс», —
стражник не договорил. Он увидел, что вручил ему эльф, и застыл, как статуя в королевском парке. Не каждый день капралу выпадает подержать в руке полновесный золотой. Чую, что сегодня в караулке будет праздник, и ни один стражник к полуночи не сможет устоять на ногах. Оставив позади себя изумленную и несказанно обрадованную щедростью темного эльфа стражу, отряд проехал в ворота и очутился в раннинге. Как только мы оказались внутри городских стен, Халлас ринулся вперед, но его тут же остановил грозный окрик Маркауза.
«Куда?» «Зуб выдирать, милорд Алистан! Сил нету терпеть!» — застонал гном. «Вначале в трактир. Оставишь там оружие, а уж потом иди к цирюльнику», — приказал гному дядька.
Халлас нахмурился, мучительно соображая, почему он не может пойти к цирюльнику вместе с любимой боевой мотыгой. Думаю, глупым людским законом, не позволявшим таскать оружие в черте города, гном не придал никакого значения.
«Штраф за тебя платить кто будет? Я, что ли?» — пояснил гному Деллер.
Только карлик в доступной и простой манере способен объяснить родственнику, где тот может потерять золотые.
«А сколько штраф-то?»
— мучительно морщаясь, спросил Халлас.
«Шесть золотых!»
— ответил за Деллера Горлопан.
«О-о-о!»
— протянул гном с тоской, разглядывая проходящий мимо нас отряд стражи.
«Ну, ты можешь, конечно, идти к цирюльнику, а мотыгу отдать мне».
С совершенно невинным видом предложил Халласу Деллер и подмигнул ухмыляющемуся Кликли. Это решило дело.
«Чтобы гном доверил оружие карлику? Не бывать этому! Где ваш проклятый тьмой трактир?»
Халлас стукнул пятками лошадку и пристроился сразу за Маркаузом и Миралиссой, ненавязчиво пытаясь хоть немного поторопить командиров отряда. С улочки, начинающейся у городских ворот, мы свернули на широкий проспект, ведущий в самое сердце города. Трактир, в который вела нас Миралисса, находился на одном из холмов Раннинга, и пока мы до него добирались, я вовсю крутил головой, изучая улицы. У памятника защитникам Раннинга, погибшим в войну весны, нас остановилась стража, но, увидев бумагу, выданную капралом, разочарованно отстала.
«Во, видал!» — обернулся к Халласу Сурок. «Где бы ты оказался, если б тебя сцапали с мотыгой и без такой бумаги?»
«Да я бы их всех, если что!» — запальчиво возразил гном.
«А потом они тебя за бороду», — не согласился Деллер.
Халлас свирепо глянул на напарника и усиленно запыхтел трубкой, ставя в памяти зарубку. Припомнить когда-нибудь Деллеру его выпад в сторону главной гордости любого порядочного гнома — бороды.
«Ладно!» — неожиданно крякнул Горлопан. «Мне родню проведать надо. Встретимся в трактире!»